Ладно, давайте я пока прокомментирую медитацию на прошлом занятии, какая была. Значит, была медитация на восьмого мастера, которого мы всегда очень сильно опасались, ну, по крайней мере, так вот сложно было. И вот некоторые совершенно справедливо заметили, что медитация пошла по-другому. Что совсем, как кто-то сказал, не так страшна восьмая зона, как мы считали. Значит, на самом деле действительно ток пошел немного, ну, по 16-й в меньшей степени, в большей степени коснулась восьмой, ток пошел по-другому, потому что это на самом деле был ток, пока он очень слабенький, это был ток настоящей восьмой зоны. Дело в том, что вот, так сказать, энергетическая ниша восьмого мастера, она практически в ней практически отсутствует материал собственно восьмого мастера как такового, того материала, который изначально для нее предназначался. Оказывается, ну, так сложилось, что восьмая и шестнадцатая зоны, они в основном оказались заполнены материалом из других зон передано. Ну, по каким причинам это получилось, это другой вопрос, но, в общем. Вот, и когда мы до этого медитировали, мы много с этими зонами работали, особенно в тот период, когда мы работали с отклонениями. И в основном, конечно же, по этим зонам оказывалось огромное количество отклонений. Ну, собственно, они в значительной степени сейчас остались. Они, у большинства из нас они не до конца проработались. У кого-то что-то проработалось, что-то нет. Вот. Но, тем не менее, поскольку сейчас уже у нас наработался и немножечко материала пятого слоя, ну, у кого сколько, совсем по чуть-чуть, что-то такое разгреблось. Но главное, что вот, поскольку медитация пошла совершенно неожиданно, не так, как вы привыкли, некоторые просто-напросто не успели как бы встать на прежнюю позицию, как вот привыкли по этой зоне работать. И неожиданно у многих ток прошел, во-первых, пошел реальный ток восьмого мастера, реальный ток, очень слабо, очень чуть-чуть, но хотя бы настоящий ток. А потом уже на следующий день, ну, возможно, кто-то и раньше почувствовал, я на следующий день почувствовала, что стал появляться и материал, собственно говоря, восьмого мастера, который должен был бы там быть. Он на самом деле существовал, существовал, но он не, поскольку восьмая и шестнадцатая зоны были заполнены материалом, как бы, ну, так сказать, скажем так, посторонним материалом, который из других зон, из других мастеров туда попал, туда, собственно говоря, ему трудно было попасть живому материалу. А здесь вот как-то так вот нам удалось, такая получилась у нас, ну, удачная, можно сказать, медитация, что. И немножечко прошли живые, настоящие токи восьмого мастера, и пошел материал восьмого мастера. И, соответственно, восьмой мастер сможет начать выполнять свое предназначение. Каждый мастер, как мы знаем, имеет свое предназначение, каждый мастер имеет свою карму, но все настолько сложно в процессе эволюции. Все так сложно получилось, что вот очень много всяких неувязок и неурядиц. Вот, ну, вот поэтому прошлая медитация у нас получилась очень удачная, неожиданно удачная. Ну, вот некоторые это почувствовали. Вот, так что вот. Так, ну, значит, сейчас уже давайте будем. Значит, следующая лекция. Мы продолжаем. Монголов, Монгольскую империю. Значит, сегодня очень интересный период. Ну, там все периоды интересны. Вы знаете, вот я сама, как вот я сейчас, для меня материал тоже в значительной степени новый, во многом новый. Я никогда вплотную так вот с этим, естественно, не знакомилась, даже исторически. Но настолько все это интересно, вы знаете, вот просто мне просто интересно, не знаю, как вам, мне просто интересно даже вот это все читать и, ну, соответственно, потом вам рассказывать. Так вот, значит, наступил период, следующий период, очень интересный. Это период, когда империей управляли женщины. В течение примерно 10 лет империя была под управлением женщин. Но это получилось не специально, но просто в то время, когда монгольские мужчины были заняты завоеванием новых земель, а мы сами знаем, что они завоевали очень много всего, и очень много мужчин в этом участвовало, империей управляли женщины. В кочевых племенах женщины традиционно вели домашнее хозяйство, пока мужчины пасли скот, охотились и воевали. То есть на самом деле женщинам очень много доставалось самостоятельной работы, и они к этому были вполне приучены. И хотя военные кампании длились уже не месяцы, а годы, и родина была уже не кучкой шатров, а большой империей, женщины продолжали править. Вдали от Руси и Восточной Европы, где во времена правления Угэдэя шли самые интенсивные боевые действия, женщины принимали на себя владычество над всеми оставшимися частями Монгольской империи. Следующие 10 лет, до 1251 года, величайшая в истории человечества империя была под контролем небольшой группы женщин. Причем ни одна из них не была рождена в монгольском племени. Все они были пленены во время военных походов и взяты в жены членами правящей семьи. Большинство из них исповедовали христианство, но их пол и вера не мешали им идти к власти и соперничать друг с другом, ведь каждая боролась за то, чтобы власть над всей империей получил именно ее сын. Борьба за власть оказалась относительно мирной, ну, не считая того, что проигравшего в этой борьбе ждала ужасная судьба. Если не брать в расчет дворцовые интриги, то это десятилетие принесло столь необходимый для всей империи мир, давший возможность объединить и укрепить власть в некоторых монгольских владениях, оправиться после Первой монгольской мировой войны 1212-1241 года и подготовиться к следующей. Несмотря на соперничество с Угэдэй-ханом, Саркуктани, вдова младшего сына Чингисхана Тулуя, правила Северным Китаем и Восточной Монголией. В ее надел входили и родовые земли Чингисхана. Ирускун, вдова второго сына Чингисхана Чагатая, правила Средней Азии или Туркестаном. Пока Угэдэй был великим ханом, довольно часто он был настолько пьян, что не мог уже править государством, и постепенно он передал широкие полномочия Туракине, наиболее способной его жене, хоть и не старшей. Когда в 1241 году он умер, она официально стала его замещать. По происхождению она была меркиткой высокого рода, внучкой одного из самых непримиримых противников Чингисхана – Токтуа-беки. Она была захвачена в плен в ходе меркитского погрома 1205 года. Напомним, меркиты – это монгольское племя, которое вошло в империю Чингисхана в начале 13 века. Они населяли юго-западное Забайкалье, юг современной республики Бурятия и север современной Центральной Монголии. Они поддерживали всех врагов Чингисхана и постоянно пытались сорвать усилия по объединению монгольских племен. Они выступили на стороне Джамухи, когда независимых кочевых кланов уже почти не осталось. Они сбежали на запад, когда уже не могли воевать, но в течение нескольких следующих десятилетий постоянно оказывались в составе тех коалиций, которым объявляла войну Монгольская империя. Меркиты в свое время умыкнули в плен Барте, молодую супругу Тимуджина, который он вернул себе беременной только через год. Ну, мы помним эту историю. Вот именно, значит, такая вот внучка владыки этого народа и стала женой Чингисхана. Не Чингисхана, она стала женой Угэдэя. Чингисхан отдал Туракину в жены своему третьему сыну, Угэдэю. По свидетельству Рашид ад-Дина, Туракина, которая родилась в 1185 году, не блистала красотой, но была очень властной женщиной. Смерть мужа позволила ей реализовать свое стремление к власти. От умной и деятельной Суркуктани она откупилась передачей ей наследства Тулуя. На условиях невмешательства в дела Джагатайского улуса Туракина поддержала и Эргене Хатун, вдова правнука Чингисхана Хара-Хулугу, потом жена Алгу, после смерти которого в 1265 году к власти пришел сын Эргене Мубарек-Шах. Немаловажно и то, что в руках Туракины оказались несметные богатства, накопленные в Каракоруме, как благодаря победоносным военным походам, так и в не меньшей степени блестящей фискальной политикой великого Елой Чуцая. Это открывало отличные возможности подкупа и имперских чиновников, и многочисленных родичей. Но главное, постоянно апеллируя к памяти мужа, великого приверженства всемонгольного единства, ей удалось привлечь на свою сторону большинство старых сподвижников Чингисхана, для которых слова великого вождя о сохранении единой империи не были пустым звуком. На ее стороне был и старый монгольский обычай, а значит, фактически и сама великая Яса. Единственным серьезным противником оставались джучиды и, в первую очередь, баты. Но до своего возвращения из западного похода, которое последовало только в 1243 году, баты ничего предпринять не мог. А к этому времени положение Туракины уже полностью укрепилось. На словах, всячески утверждая свою верность заветам Угэдэя, Туракина, придя к власти, повела политику, прямо противоречащую и его заповедям, и его завещанию. Потеряв своего любимого сына и других близких родственников во время не слишком удачной военной кампании в Китае, Угэдэй утратил интерес к политике, но все же назначил своим преемником своего юного любимого внука Широмуна. Туракина же пыталась выдвинуть кандидатуру своего вздорного и надменного сына Гуюка, которого отец недолюбливал после истории с Батыем. Вскоре после смерти Угэдэя вдова великого хана начала борьбу за утверждение великим ханом своего старшего сына Гуюка. Туракина созвала Курултай, чтобы избрать великим ханом Гуюка взамен назначенного мужем внука. Но ей не удалось собрать кворум золотой семьи, потому что мало кто благосклонно относился к Гуюку. Очень вероятно, что она рассчитывала при недалеком и болезненном Гуюке оставаться фактической правительницей империи. И надо сказать, что в этом своем стремлении она нашла значительную поддержку. Кандидатура Широмуна была встречена в штыки всеми старшими чингизидами, включая и Батыя, на этот момент являвшимся старшим в роде Чингисхана. Старшим сыном Джучи был на самом деле Урду Ичен, но, не обладая особыми талантами, он еще в 1227 году отступился от прав на первенство и отцово наследство в пользу Батыя, которого, к тому же, не очень любил сам Чингисхан. Однако желание Туракина сделать великим ханом Гуюка вызвало сильное недовольство джучидов, ведь Гуюк и Батый со времени западного похода стали врагами. Начались долгие закулисные переговоры, затянувшиеся на 3 года. Все это время Туракина пользовалась почти неограниченной властью на имперской территории и в центральном аппарате монгольской державы. Но ханша, лишенная настоящего государственного ума, употребляла эту власть так, что оказались поколеблены самые устои монгольской империи. Типичная временщица, она окружала себя многочисленными прихлебателями и фаворитами, среди которых особенно выделялась ее близкая подруга и наперсница Фатима Ханум. Женщина родом из таджиков или персов, захваченная в плен в Хорезме и привезенная затем в Каракуру. Фатима, отличающаяся красотой, стала одной из наложниц Угэдэя и сумела сблизиться с его старшей женой еще при жизни хана, став и доверенным лицом, и первой советчицей для Туракины. Историк Атам Алик Джувайни, который, очевидно, недолюбливал женщин, в особенности тех, которые лезли в политику, писал, что Фатима получила постоянный доступ в шатер Туракины, и она была посвящена в самые сокровенные тайны и стала хранилищем ее секретов. Так Фатима получила наибольшую власть и играла важную политическую роль, в то время как остальные министры были лишены возможности исполнять свои обязанности, а она могла свободно давать приказы и запреты. Первым внутриполитическим шагом регенши стало отстранение от должности верховного канцлера империи, знаменитого сподвижника Угэдэя, Елю Чуцая, великого государственного деятеля эпохи. Его пытались даже отдать под суд, и лишь заступничество старых соратников Угэдэя спасло ему жизнь. Ненадолго, впрочем. В 1244 году, надломленным всем происходящим, Елой Чуцай умирает, видя перед смертью крушение всего того, чему он посвятил свою жизнь. На его должность был назначен Кираит Чинкай, не обладавший значительными талантами, однако и он вскоре возбудил недовольство всесильной Фатимы и, спасая свою жизнь, вынужден был бежать под крыло второго сына Угэдэя, Кутена, бывшего имперским наместником в Тангуте. Но и это было только началом. После бегства Чинкая Туракина, при явном подстрекательстве Фатимы, начинает подлинный разгром чиновничьих кадров империи. Все вельможи и чиновники, пытающиеся иметь собственное мнение, были смещены с постов и заменены невежественными любимчиками, единственным достоинством которых являлось послушание и преданность регенши и ее фаворитке. Видя такой развал в государстве, во все тяжкие пустились и другие чингизиды, которые начали раздавать собственные ярлыки, верительные бирки и долговые обязательства, уже не оглядываясь на деградирующую центральную власть. Все очевиднее становилась угроза полного распада государства, созданного Чингисханом. Первым следствием этого кризиса легитимности явился мятеж брата великого основателя империи Темугена Отчигина, который пытался силой захватить ханский престол. Он, однако, не был поддержан старыми соратниками Чингисхана, которые еще сохранили значительную власть в армии. Ведь, согласно завещанию Чингисхана, великим ханом мог быть только его потомок, а брат Темуге, понятно, таковым не являлся. В этой ситуации Отчигин, имевший титул «князь домашнего очага», то есть он был младшим сыном Чингисхана, вынужден был отказаться от борьбы, но впоследствии ему этот мятеж припомнили, и уже при Гуюке Темуге был казнен. Но по другой версии он был разжалован в рядовые и умер уже на войне. Даже с прибытием в Каракорум Гуюка ситуация не изменилась. Туракина до созыва Курултая не стремилась делиться властью, а сам Гуюк не предпринимал никаких реальных шагов по укреплению своих позиций. Между тем, царевичи чингизиды не слишком спешили на Курултай. Вряд ли форсировал его созыв и Туракина. Фатима и ее ставленник, бывший откупщик Абд-аль-Рахман, занявший высший гражданский пост в государстве, делали все, что хотели. Гигантские налоговые поступления текли в их руки и руки их ставленников. Реальные богатства расхищались, а взамен все в больших количествах появлялись необеспеченные бумажные деньги и долговые расписки, которые никто не собирался оплачивать. Изменить приближавшуюся к катастрофе ситуацию могли бы новые завоевательные походы, но без Курултая и нового хана они были невозможны. Туракина на протяжении 5 лет тщательно готовила фундамент политической поддержки которая была нужна, чтобы обеспечить избрание Гуюка правителем. Распустила министров покойного мужа и, назначив других, верных только ей самой, в 1246 году Туракина усилила контроль над империей и была уже уверена, что сможет устроить избрание своего сына. Само голосование и избрание Гуюка должны были проводиться исключительно в узком кругу золотой семьи и некоторых особо доверенных должностных лиц. Но Туракина сделала его воцарение открытым мероприятием для иностранных сановников и всего монгольского народа. Все лето со всех удаленных уголков империи иностранные делегаты съезжались на церемонию, которая должна была состояться в августе. Эмиры, наместники и гранды толклись на одних дорогах с королями и князьями. Из Турции приехал султан Сельджуков, прибыли представители багдадского халифа, а также двое претендентов на грузинский престол – Давид, законный сын покойного царя, и Давид, внебрачный сын того же царя. Наиболее почетным делегатом из Европы был отец Александра Невского, великий князь Владимирский и Суздальский Ярослав II Всеволодович, который умер при очень подозрительных обстоятельствах сразу же после обеда с Туракина ханом. По случайности 22 июня 1246 года к монгольскому двору прибыл первый посланник из Западной Европы. 65-летний священник, брат Джованни дель Пьяно Карпини, один из учеников святого Франциска Ассизского, был послан папой Иннокентием IV для того, чтобы выведать как можно больше об этом странном народе, который угрожал всей Европе. После того, как он покинул Лион на Пасху 1245 года, Карпини потребовалось около года, чтобы пересечь Европу и достичь лагеря Батыя на Руси. Правда, как только он оказался на территории Монгольской империи, Карпини проехал около 3000 миль всего за 106 дней, в среднем по 25 миль верхом в день, на протяжении 3,5 месяцев. Учитывая успех военных кампаний в Европе, монголы охотно приняли Карпини, ошибочно полагая, что тот привез весть о покорении папы и подчинении всей Западной Европы. Но его письмо содержало совершенно иное послание. Папа Иннокентий IV предложил хану дотошный пересказ событий жизни Христа и основных постулатов христианства. Все это, конечно, уже было известно хану, так как его мать была христианкой, и он часто посещал богослужение вместе с ней. Гуюк сам был христианином, или, по крайней мере, хорошо относился к христианству. И всецело полагался на монголов-христиан, работавших его в правительстве. В письме папа осуждал монгольское вторжение и приказывал хану всецело воздерживаться от нападений такого рода и особенно от преследования христиан. Он потребовал от хана дать знать, что же побудило вас уничтожать другие народы и что вы замыслили на будущее. Также письмо сообщало хану, что Бог передал всю земную власть папе римскому, единственному человеку, которому Всевышний позволил говорить от его имени. После того, как монгольские чиновники обнаружили, что Карпини не привез хану дани и не заявил о покорности, они перестали обращать на него внимание. Впрочем, в письме, которое сохранилось до наших дней и датировано ноябрем 1246 года, Гуюк задает Иннокентию IV несколько очевидных вопросов. «Откуда ты знаешь, кого Бог прощает и кому дарует милосердие? Откуда ты знаешь, что Бог благословляет твои речи?» Гуюк указывает, что Бог дал власть над миром от востока до заката не папе, а монголам. Бог предназначил монголам распространять его записи и законы при помощи великого закона Чингисхана, Есы. А потом Гуюк посоветовал папе прибыть вместе со своими князьями в Каракору, чтобы воздать дань почтения монгольскому хану. Вот такая вот получилась у них, получился диалог. Карпини, вернувшись благополучно, слава Богу, вернулся в конце концов в Европу, и он подробнейшим образом описал свое путешествие. Это очень интересная книжка, очень советую почитать, она и в интернете есть, и так, и книжкой. Очень, очень интересно. Это было практически первое подробное описание, внятное такое, очень умное описание вообще всего, что происходило. Как все происходило. Так, первый прямой дипломатический контакт между Европой и Дальним Востоком превратился в обмен тезисами сравнительного богословия вперемешку с религиозными оскорблениями. Несмотря на то, что в верованиях европейцев и монголов было много общего, первоначальные отношения были так испорчены, что в последующие годы эта общность была утрачена. Монголы еще некоторое время лелеяли мысль о более близких отношениях с христианской Европой, но потом они бросили эту надежду, а с ней позже и само христианство, сменив его на ислам и буддизм. Осенью 1246 года, когда Карпини и другие иностранные сановники отправились домой, Гуюк переключил свое внимание с церемонии на политику. Одним из важнейших заданий для него было усилить свою власть и стать великим ханом не только по титулу, но и по сути. Первым своим противником он считал Фатиму, доверенную советницу его матери. Используя в качестве повода обвинения в ведовстве, он вызвал Фатиму со двора матери к себе. Но мать не отпустила ее. Он посылал за ней неоднократно, но каждый раз она находила различные поводы отказать ему. В результате его отношения с матерью совершенно испортились, и он послал человека с заданием привести Фатиму силой, если его мать все еще будет ее удерживать. Темные записи о том, что произошло потом, вызывают больше вопросов, чем дают ответов. Гуюк захватил Фатиму в Хатун, а его мать умерла. Была ли она больна или же убита? Умерла ли она от гнева или горя? Большинство письменных источников молчит. Персидский историк Джуджани писал, что Туракина присоединилась к своему мужу Угэдэю. А поскольку к тому времени Угэдэй был уже 6 лет как мертв, значит, это был просто эвфемизм, указывающий на ее смерть. Тем не менее, Джуджани сам не был в этом уверен, о чем свидетельствует приписка. Но Всевышний знает всю правду. Все, что мы знаем наверняка, это то, что люди Гуюка схватили Фатиму, а Туракина Хатун умерла. Вместо того, чтобы тихо избавиться от Фатимы, Гуюк подверг ее публичной казни и унижению. В то время, когда империя монголов простиралась по двум континентам, и у них была возможность расширить ее еще больше, внимание всего двора было приковано не к проблемам империи, а к этой женщине, тому, что она сделала и что теперь ее ждет. Гуюк приказал страже привести Фатиму к нему на публичный суд. Ее раздели догола и крепко связали веревками. Там ее держали в голоде и жажде много дней и ночей. Она подвергалась жестокости, многим пыткам и мучениям. Цитата. Ее били, затем пороли горячими металлическими прутами. Прилюдные пытки подобного рода были привычны для европейского общества. Такова была участь ведьм и еретиков, попавших в руки церкви. Но для монголов это было нарушением заветов Чингисхана, который хоть и убивал своих врагов и правил очень жестко, но делал это без пыток и причинения ненужной боли. Тем более, что так поступили с женщиной. Подобного прецедента в монгольской истории еще не было. Впрочем, наказание Фатимы не противоречило букве закона того времени, так как она не была монгольского происхождения, а также не являлась женой монгола. Более того, она была военнопленной, чье общественное положение было весьма ненадежным и незащищенным. Когда, в конце концов, женщина под пытками призналась в целом ряде прегрешений, включая то, что она якобы околдовала Туракину и остальных членов золотой семьи, Гуюк подверг ее неслыханному по жестокости наказанию. он приказал зашить ей все отверстия в теле, чтобы не позволить никакой части ее души выйти наружу. Затем ее завернули в войлочное одеяло и утопили в реке. Так окончилась жизнь Фатимы, советницы матери Гуюка и одной из наиболее могущественных женщин XIII века. Продолжая традицию, начатую публичными пытками и казнью Фатимы, короткое правление Гуюка было окрашено в цвета мести. Он развязал грубую кампанию по укреплению своей власти и уничтожению соперников. Он приказал воинам найти и убить всех, кто был связан с Фатимой. Он начал судебную тяжбу против своего дяди Темуге Ачигина, последнего оставшегося в живых брата Чингисхана. Незадолго до избрания Гуюка он настаивал на своем праве наследовать трон и предпринял неудачную попытку собрать армию и напасть на землю Туракин и Хатун. В молодости Темуге Ачигин выжил в схватке с шаманом Тебтенгери, но в соперничестве со своим внучатым племянником он проиграл. На тайном судилище, в закрытом шатре под наблюдением Гуюка, мужская часть семейства приговорила Темуге к смерти за попытку вооруженного захвата власти. Затем Гуюк переключил свое внимание на других женщин, которые управляли империей. Он устранил наместницу, правившую в землях семьи Чагатая, и приказал разузнать побольше о делах в поместье Тулуэ. В то время оно находилось под управлением Саркактани, которая в свое время отказалась стать женой Гуюка после смерти мужа. Во время расследования он приказал сдаться всем воинам, что служили ей и ее сыновьям. Взяв под контроль и обезопасив таким образом свой восточный фронт, он собрал армию и двинулся на восток на большую охоту. На самом деле этот поход был ничем иным, как предлогом для внезапной атаки на хана Батыя, который был в то время на Руси. Гуюк хотел отомстить своему двоюродному брату за прежнее оскорбление на праздничном пиршестве. Из всех ханов Гуюк был больше всех уверен в важности Европы. Он хотел завершить ее покорение и добавить Европу к своей личной вотчине в составе Монгольской империи. Не осмеливаясь открыто бросить вызов Гуюка, Саркактани осторожно сделала свой ход, намереваясь помешать ему совершить внезапное нападение. Она тайно послала гонцов к Батыю, чтобы сообщить ему о планах Гуюка. Вполне возможно, что она лично выступила против хана, потому что вскоре после того, как он покинул родовую твердыню в центральной монгольской степи, вполне здоровый 43-летний Гуюк вдруг умер при невыясненных обстоятельствах, после всего лишь полутора лет правления. Вероятно, кто-то его убил, но список подозреваемых, желавших его смерти, слишком велик. Никакие монгольские документы о деталях его смерти не сохранилось, а удивительно лаконичные персидские хроники просто отмечают, что назначенный ему час пришел. Пока в сердце империи бушевали политические неурядицы, отдаленные провинции начали проявлять сепаратистские настроения. Жувайни, известный своей любовью к метафорам, писал: «Дела всего мира отклонились от пути честности, а узды торговли и честных деловых отношений свернули с дороги праведности». Он писал, что страна погрузилась во тьму, а чаша мира до краев наполнилась беззаконием. Монголы и их подданные продолжали следовать этому пути, так как находились в тупике, и у них не было ни выносливости для того, чтобы остаться, ни места, куда бы они могли бежать. После небольшого перерыва на время правления Гуюка война выживших цариц продолжилась, причем еще более интенсивно, так как вдова Гуюка Агулгаймыш сделала шаг к власти над империей, как раньше поступила его свекровь Туракина после смерти Угэдея. Агулгаймыш не доставала сноровки Туракины, а время было для нее неблагоприятно, большей частью потому, что ее собственные сыновья соперничали с ней за право быть наместниками. Саркактани, которую целиком и полностью поддерживали четверо ее сыновей, и которая всю жизнь готовилась и выжидала, наконец сделала свой ход. вместо того, чтобы дожидаться, когда вдова Гуюка созовет Курултай в столице Каракорами, хан Баты, подстрекаемый Саркактани, созвал его сам в 1250 году близ озера Иссык-Куль в горах Тяньшань. Это место находилось за пределами Монголии, и ему было гораздо проще туда добраться. Курултай избрал старшего сына Саркактани Мункея, но семья Огедей бойкотировала избрание на основании того, что выборы должны проводиться в Монголии, в Каракоруме, который, как известно, их семья и контролировала. Но неустрашимая Саркактани придумала блестящий план. У нее не было доступа к столице империи, но как вдова младшего сына Чингисхана, она владела древней родовой вотчиной, где Чингисхан родился, был избран и похоронен. Никто не мог отказаться приехать на Курултай на священной земле. Хан Баты, ее союзник, не мог прибыть туда, но он послал 30 тысяч солдат под командованием своего брата Берки для защиты Саркактани и ее семьи на время избрания Мункэ и официального возведения его в должность. Она снова организовала выборы, и 1 июля 1251 года собравшиеся провозгласили 43-летнего Мункэ великим ханом Монгольской империи. На этот раз никто не смог возразить против места проведения выборов. Чтобы достойно отметить свое избрание, Мункэ издал указ, который гласил, что в этот день все должны отдыхать, и даже животных запрещено было использовать для работы или переноски грузов. Воспрещалось даже прокалывать землю колышками для шатров и загрязнять воду. Никто не мог охотиться на диких животных, а тех животных, которых нужно было убить для праздничного стола, следовало забивать, не проливая их кровь, на священную землю. За священным днем следовала неделя празднества. Ежедневно гости поедали 300 лошадей и волов, 3000 овец и 2000 телег с араком, излюбленным алкогольным напитком монголов. Это празднество было кульминацией всей жизни Саркактани и, по сути, являлось больше воздаянием ей почести, нежели чем-либо еще. Тогда как сыновья Чингисхана были относительно слабыми, самолюбивыми и склонными к пьянству, она произвела на свет и обучила 4 сыновей, которым было суждено оставить ощутимый след в истории. Каждый из ее сыновей будет ханом. В следующие годы Мункэ, Орикбуга и Хубилай будут носить титул великого хана в разные периоды времени. А другой ее сын, Хулагу, станет вторым ханом Персии и основателем своей собственной династии. Ее сыновья расширят империю до ее максимального размера, покорив Персию, Багдад, Сирию и Турцию. На юге они завоюют китайскую династию Сун, затем вторгнутся во Вьетнам, Лаос и Бирму. Они уничтожат ужасную секту гашишников, ассасинов, и казнят халифа мусульман. Семья Огедея и Гуюка прибыла на Курултай поздно, уже после самого избрания, когда празднование было в разгаре. 3 наследника из семьи Огедея внезапно вошли в шатер и объявили, что они хотят оказать почтение новому хану. Новый хан велел схватить их и заковать в цепи, так как его шпионы уже сообщили ему, что их приезд был всего лишь хитростью. Они намеревались отвлечь царский двор, пока остальные члены семьи собрались неподалеку и готовились скрытно напасть на веселящуюся и пьяную толпу. Мункэ с легкостью захватил неудавшихся убийц и начал новый этап судебных процессов. Он не мог пытать или проливать кровь потомков Чингисхана, поэтому он приказал пытать и пороть розгами их советников, преимущественно китайцев и мусульман, пока те не выдали своих хозяев. Под конец суда Мункэ признал своих двоюродных братьев виновными во множестве преступлений. Двоим из них набивали рты камнями и землей, пока они не умерли. Некоторые из их советников совершили самоубийство. В целом Мункэ казнил 77 человек из семьи Угэдэя или близких к ней. Пока Мункэ наблюдал за судом над мужчинами, его мать судила женщин. Саркактани приказала схватить несчастную наместницу Агулгаймышхату. Суд над ней был лишь слегка менее жестоким, чем суд над Фатимой. Ее палачи пришили ей к рукам куски сыромятной кожи, выставили ее раздетой на всеобщее обозрение, а затем завернули в войлок и утопили вместе с другой влиятельной женщиной из этого рода. Третью женщину из их семьи завернули в покрывало и забили ногами до смерти. Хан Мунке превратил суды такого рода в масштабную чистку, посылая отряды следователей по всей империи. Они допрашивали, изобличали и карали всех, кого подозревали в неверности нынешнему правителю и его семье. Суды проводились по всей империи, от Китая и Монголии на востоке до Афганистана на юге и Персии с Ираком на западе. Даже высокопоставленные чиновники, вроде правителя уйгуров, не смогли избежать наказания, но наибольший урон был нанесен самой золотой семье. Казалось, Мунке серьезно намеревался искоренить всех, кто поддерживал семьи Чагатая и Угэдэя. Мунке отобрал Каракорум и прилегающие к нему земли у потомков Угэдэя. По всей империи правители и чиновники, которым удалось избежать кары, все еще были вынуждены ехать в Каракорум и представляться новому хану, давая ему возможность убедиться в их верности и рискуя при этом быть наказанными. Те, кто проходили проверку, оставались на своих должностях. После масштабной и кровавой чистки семьи Угэдэя, Мунке-хан приказал амнистировать всех остальных неполитических заключенных и пленников. Власть целиком перешла к роду Тулуя. Саркактани разрушила последние препятствия, отделявшие ее сыновей от власти, и умерла, зная, что ни одна из ветвей золотой семьи не будет угрожать им. Лучшее описание ее достижений дошло к нам от сирийского церковного деятеля, писателя и ученого-энциклопедиста XIII века Бар-Эбрея, который писал: «Если бы я увидел среди женского племени еще одну женщину, подобную этой, я бы сказал, что женское племя гораздо выше мужского». Никто в мировой истории не получал в свое распоряжение такую великую и богатую империю, какую получили сыновья Саркактани. Но через несколько лет после ее смерти четверо братьев начали разрывать империю на части. Приблизительно в феврале 1252 года Саркактани умерла, и с ее смертью окончилось десятилетие власти женщин, которое началось в 1241 году. И хоть они соперничали друг с другом, они все же принесли извне много нового и полезного во внутренний круг монгольской власти и дали империи новый фундамент, поддерживая школы и монастыри, книгопечатание и обмен идеями и знаниями. После того, как монголы возобновили монгольскую мировую войну, в конце концов, именно учреждения, созданные этими женщинами, сильнейшим образом повлияли на весь мир, как в Монголии, так и за ее пределами. Но расцвет всего этого мог наступить только после еще одного периода войны. Восхождение Мунке на престол великого хана Монгольской империи в 1251 году произошло почти через четверть века после смерти его деда Чингисхана в 1227 году. Слова, которыми Мунке охарактеризовал свое правление и свою собственную личность, выписанную матерью, гласят: «Я следую законам своих предков, а не подражаю путям других народов». Он был серьезным человеком, без легкомыслия Угэдэя и безрассудства Буюка, а также почти единственным членом золотой семьи, который избежал пагубного влияния алкогольной зависимости. Чтобы упрочить законность своего назначения великим ханом Монгольской империи и чтобы подправить историю, приблизив ее к его требованиям, в 1252 году он задним числом наградил своего покойного отца титулом великого хана. Было официально заявлено, что Тулуй имел право унаследовать титулы и вотчину своего покойного отца, так как он был младшим сыном и, следовательно, отчигином, ну или князем домашнего очага. Осматривая свои владения, Мунке обратил внимание на свою новую столицу Каракорум, которая служила центром и символом власти семьи Огедея на протяжении 20 лет. Но Мунке намеревался превратить скромное родовое гнездо семьи Огедея в имперскую столицу. Перед тем, как Огедей возвел Каракорум, эта земля принадлежала кераитам, а конкретно Онхану и его семье, включая Саркактани, мать Мунке и племянницу Онхана. Ему нужно было оставить в столице свой след. Так как Огедей уже воспользовался услугами китайских и персидских архитекторов, Мунке обратился к мастерам-христианам, которых он захватил в плен во время европейской кампании. И хотя он не уважал европейскую архитектуру, технические способности мастеров по металлу поразили его. Когда его солдаты покорили Багдад, они взяли в плен Гийома Буше, парижского золотых дел мастера. Буше был передан Саркактане из-за своего умения создавать христианские предметы культа, а после его смерти он перешел к Арику Буга, младшему брату Мунке. Новый хан выбрал Буше и его команду ремесленников, чтобы они придали монгольской столице экзотический европейский колорит, настолько необычный и чуждый, что гости часто бывали просто ошеломлены им. Иностранные послы отмечали, что Мунке в своем дворце в Каракоруме строил необычное сооружение. Огромное дерево из серебра и других драгоценных металлов как бы выросло посреди его двора и возвышалось над дворцом, а его ветви простирались вдоль балок здания. Серебряные плоды висели на ветвях, и четыре золотых змея оплетали его ствол. На верхушке высился ликующий ангел, также серебряный, с трубой в руке. Запутанная система пневматических трубок, расположенная внутри дерева, позволяла спрятанным слугам дуть в них, приводя в движение механизм. Монголам он казался просто волшебным. Когда хан желал угостить гостей напитками, механический ангел подносил трубу к губам, звучал горн, а змеи в это время начинали изливать из своих постей струи напитков в большие серебряные емкости, расположенные у основания дерева. Каждая труба выпускала разный напиток – вино, черный арак, рисовое вино и мед. Четыре змеи на серебряном древе Каракорума символизировали четыре стороны света, куда простиралась Монгольская империя. Тоже значили и четыре напитка, полученные из продуктов далеких экзотических цивилизаций – винограда, молока, риса и меда. Деревья были редкостью в степи, но они играли очень важную роль на родовой земле семьи Чингисхана. Согласно преданию, первый предок, пытавшийся объединить монгольские земли, был избран ханом под деревом в степи Хорхунак, и в этих же местах Темуджин и Джамуха стали друг другу названными братьями после битвы против меркитов. Это сооружение служило эффектным и четким напоминанием о происхождении монголов и их цели – завоевание всего мира. Мунке взял на себя обязательство привести все земли под власть монгольского государства, которое стояло как огромное дерево посреди вселенной. Мунке хан принимал эту цель буквально как судьбу своего народа и брал на себя ответственность эту цель достичь. В связи с возрождением западной ориентации при монгольском дворе христианство снова упрочило свои позиции. Этому поспешествовало большое количество христианских жен золотой семье и незыблемая верность монголам некоторых христианских стран, таких как Грузия и Армения. В конце 1253 года Вильгельм Рубрук, монах-францисканец, прибыл ко двору Мунке как посол от короля Франции. Из его писаний нам стало известно интригующее, но не всегда детальное описание соперничества христианства и других религий при монгольском дворе. Рубрук видел, как монгольский двор праздновал Рождество, хотя сам не участвовал в празднестве, ограничившись пением «Приди, Святой Дух, для собравшихся». Сам Монкехан с супругой присутствовали на богослужении в церкви, восседая на золотом ложе напротив алтаря. Согласно ассирийской традиции христианства, внутри церкви не было чрезмерной роскоши и убранства, но балки были драпированы шелками, чтобы здание походило на монгольский шатер. После мессы хан недолго говорил со священниками о религии. Когда он ушел, его супруга осталась и раздала всем рождественские подарки. Она предложила Рубруку в подарок ткани, но тот отказался их принять. По-видимому, Хатум не заметила намеренный знак неуважения, так как переводчик Рубрука сам принял дары, а затем продал их на Кипре. После раздачи подарков началось празднование, сопровождаемое вином, рисовым элем и вечным монгольским араком. Французским послам пришлось снова петь для Хатун. Наконец, после нескольких порций напитков, к столу подали большие тарелки с рождественским ужином, состоящим из баранины и карпа. Рубрук презрительно отметил, что ужин был подан без хлеба и соли. «Я съел немного», — они провели таким образом время до вечера. Рождественская месса и празднование окончились, когда госпожа, уже пьяная, забралась в свою повозку, а священники в это время продолжали петь и завывать. Затем она уехала своей дорогой. Это он так описал ситуацию. Монголы-христиане придавали особое значение отождествлению Бога со светом, особенно с золотым светом, священным в их мифологии. Также они ассоциировали Иисуса Христа с исцелением и торжеством жизни над смертью. Несмотря на общую веру, Рубрук был очень обижен присутствием христиан ассирийского, армянского и православного направления при монгольском дворе. Рассматривая всех некатоликов как еретиков, он презрительно называл монгольских прихожан ассирийской церкви несторианами, ну, в честь Нестория, константинопольского архиепископа V века, который был признан еретиком на Эфесском Вселенском соборе в 431 году. Среди ассирийских верований, которые считались еретическими, было и то, что Дева Мария была Христородицей, но не Богородицей. Также они отличались от католиков тем, что отказывались рисовать Иисуса на кресте, так как это было бы нарушением монгольского запрета на изображение крови и смерти. Но даже признавая себя христианами, монголы не считали веру первоначальным фактором их идентификации. Как выразился один из верующих в Христа монгольских военачальников, он не был христианином, он был монголом. Заставив французское посольство ждать несколько месяцев, Мунке, наконец, официально принял его 24 мая 1254 года. Рубрук сообщил чиновникам, что он сведущ в Слове Божьем и прибыл, дабы распространять его. Перед собравшимися представителями различных религий хан попросил Рубрука объяснить им Слово Божие. Монах споткнулся на нескольких фразах и сделал ударение на необходимости каждому христианину следовать заповеди «любить Бога». Тогда один из мусульманских духовников скептически спросил: «А есть ли хоть один человек, который бы не любил Бога?» Рубрук ответил: «Те, кто не следует его заповедям, не любят его». Другой духовник спросил: «А был ли ты в раю, что знаешь заповеди Божии?» Он воспользовался тем, что подразумевал Рубрук, говоря им о заповедях, и открыто бросил ему вызов: «Не говоришь ли ты тем самым, что Мункехам не соблюдает заповеди Божии?» Споры бушевали некоторое время, и, согласно собственному свидетельству Рубрука, он не слишком уверенно себя чувствовал в атмосфере довольно желчных и острых словесных баталий. Он не привык вести спор с людьми, которые не разделяли его базовые католические убеждения. Несомненно, Мункехан заметил, какие трудности возникли у монаха, и предложил всем присутствующим ученым отложить беседу, чтобы каждый мог изложить свои мысли более ясно в письменной форме, а затем вернуться к рассуждению и спору. Монголы любили разного рода соревнования, и они организовывали диспуты между представителями различных религий примерно так же, как и состязания по борьбе. Дебаты начинались в предварительно назначенный день, также предварительно назначались и судьи. В данном случае Мункехан назначил троих судей – христианина, мусульманина и буддиста. Дебаты начинались очень формально и серьезно, а понаблюдать за ними обычно собиралась большая толпа. Правила, написанные самим ханом, гласили, что никто под страхом смерти не смел произнести ни слова оскорбления. Рубрук и прочие христиане были в одной команде с мусульманами. Их целью было опровержение доктрин буддизма. Эти люди, собравшиеся в шатрах на пыльных равнинах Монголии, разодетые в рясы и мантии, делали то, что ни одно собрание ученых и теологов еще не делало никогда. Сомнительно, что представители многих направлений христианства собрались бы вместе, и практически невероятно то, что они бы дискутировали на равных с представителями различных течений мусульманства и буддизма. А этим богословам пришлось состязаться, пользуясь лишь идеями и мнениями, без оружия, без могущественных правителей или армий за спиной. Им позволялось использовать лишь слова и логику, чтобы доказать убедительность своих идей. В первом туре Рубрук встретился с буддистом из Северного Китая, который начал поединок вопросами о сотворении мира и жизни души после смерти. Рубрук возразил, что буддист задал неправильные вопросы, так как первый вопрос должен был касаться Бога, от которого произошли все вещи. Судьи признали Рубрука правым и дали ему первые очки. Обсуждение велось на различные темы – о борьбе добра и зла, природе Бога, о душах животных, существовании реинкарнации и даже о том, создавал ли Бог зло. Во время спора духовники создавали коалиции с представителями других религий и перестраивали их в соответствии с темой разговора. И так как по традиции монгольские атлеты пили арак в перерывах между раундами в борьбе, ученые также делали перерывы и хорошо выпивали, готовясь к следующим этапам дискуссии. Казалось, ни одна из сторон не могла убедить другую в собственной правоте. Наконец, под действием алкоголя христиане бросили безуспешные попытки убедить оппонентов логическими аргументами и прибегли к пению. Мусульмане не пели, а пытались перекричать христиан, громко цитируя Коран. Буддисты же молча занялись медитацией. В конце дебатов, не способные ни убить друг друга, ни убедить, все они завершили дискуссию тем, как обычно заканчивались монгольские пирушки, когда все участники были слишком пьяны, чтобы продолжать. Пока священники в каракоруме дискутировали, их братья по вере резали и жгли друг друга в остальных частях света за пределами Монгольской империи. В то время как Рубрук спорил в Монголии с другими духовниками, его поручитель, король Людовик IX, был занят тем, что собирал все тексты Талмуда и другие еврейские книги. Набожный король складывал еврейские рукописи в большие кучи и сжигал их. Пока Рубрука не было во Франции, его соотечественники сожгли около 12 тысяч рукописных и украшенных рисунками еврейских книг. За это и другие благие для распространения Евангелия Иисуса Христа деяния церковь канонизировала короля, сделав его Людовиком Святым, перед которым простые христиане должны благоговеть, которому должны подражать и молиться как посреднику между людьми и Богом. В то же время и в христианских, и в мусульманских странах религиозная нетерпимость становится государственной политикой. Католическая церковь, огорченная неудачными попытками завоевать Святую Землю и расшириться в Восточную Европу, начала преследовать религиозные инакомыслия и у себя дома. В 1255 году Церковь официально санкционировала применение пыток к людям, подозреваемых в ереси, и священники, в основном монахи-доминиканцы, начали путешествовать из города в город, искать и пытать подозреваемых. До этого времени пытки, разумеется, применялись, но только в отношении преступников, предателей и военнопленных, и священники не применяли их в религиозных целях. Через несколько дней после дебатов в Каракоруме Монкехан вызвал к себе Рубрука и отпустил его домой. Воспользовавшись случаем, он также объяснил Рубруку, а через него и европейским правителям, что сам он не был последователем какой-то конкретной религии. Хан рассказал монаху о монгольских верованиях, о терпимости и доброте. «Мы, монголы, веруем в единого Бога, которым мы живы и которым мы умираем, и к нему направляема сила наших сердец». Затем он сказал: «Бог дал людям разные пути, как рукам разные пальцы. Вам, христианам, Он дал ваше священное Писание, а вы Ему не следуете». Доказательством тому, по его словам, служит тот факт, что христиане охотно поставили деньги выше справедливости. Хан пояснил, что монголам Бог дал не Писание, а святых людей, их шаманов. В повседневной жизни мы делаем то, что велят они, и живем в мире друг с другом. Монкехан послал письмо королю Франции Людовику IX. Оно гласило: «На небе есть только один вечный Бог, а на земле есть только один повелитель, Чингисхан, сын Божий, и его потомки, правящие Монгольской империей». Не считая подобных высказываний мессианского толка, добавленных после смерти Чингисхана, основной смысл письма в точности повторял сказанное основателем Монгольской империи. Как только все люди подчинятся власти монголов, тогда властью вечного Бога весь мир от восхода до заката станет полон радости и мира. Но Монке предупредил французского короля и остальных христиан, что «если, узнав Божий указ, вы не внемлете ему, говоря, наш край далеко, наши горы высоки, наш океан широк, и уверенные в этом приведете к нам войско, мы знаем, что мы сможем сделать». Несмотря на их богословскую беседу, Рубрук интересовал Монке в первую очередь с точки зрения коммерции и дипломатии, а не религии. Во время правления Монке вся мощь государства направлялась на задачи, которые оставались невыполненными еще со времен Чингисхана, на завоевание династии Сун, китайской династии Сун, и арабских государств Ближнего Востока. Чтобы лучше контролировать империю, Монке приказал провести несколько переписей населения. Таким образом, он точно узнал количество людей и животных, садов, ферм и другого имущества в империи. Чиновники на местах переправляли в Каракорум сведения в больших книгах, снабжая Монке подробным демографическим и экономическим описанием его огромного царства. Он использовал эту информацию для планирования дальнейших действий, сбора налогов и набора рабочих и солдат. Его централизованный контроль над информацией дал ему большую власть над регионами страны и больший контроль над местными чиновниками. Чтобы продолжить завоевание, Монке было необходимо стабилизировать экономику, взять под контроль правительственные расходы и расплатиться с огромными долгами, которые накопились за последние 10 лет. За время своего короткого и разрушительного правления Гуюк приобрел значительное количество различных товаров, за которые расплачивался бумажными облигациями, которые, по его уверениям, можно было обменять на золото и серебро у любого купца в империи. После смерти Гуюка многие чиновники и наместники на местах отказались делать выплаты по обязательствам покойного хана. Тем не менее, Монке прекрасно отдавал себе отчет в том, что такая политика сильно уменьшит желание иноземных торговцев иметь дело с монголами. Решение хана Монке выплачивать долги предшественника заставило Джуайни в изумлении спрашивать: и в какой только летописи можно было найти такое, чтобы царь платил долги другого царя? В торговом мире, который еще не привык к хождению бумажных денег, Монке проявил удивительную проницательность, понимая необходимость поддерживать веру в честность и надежность денежной системы. Чингисхан разрешил выдачу бумажных облигаций обеспеченных драгоценными металлами и шелком незадолго до своей смерти в 1227 году. Эта практика многократно возросла в последующие годы. Поэтому ко времени правления хана Мунке было необходимо ограничить выпуск бумажных денег. Мунке понимал опасность, которую создал бесконтрольный массовый выпуск бумажных облигаций прежними правителями. И в 1253 году создал управление денежных дел, чтобы взять под контроль и стандартизировать выдачу новых бумажных облигаций. Начальник управления централизовал контроль над денежной системой, чтобы предотвратить перевыпуск бумажных денег, который привел бы к инфляции их стоимости. Монголы позволили покоренным народам продолжать отливать собственную монету, но они ввели универсальную систему мер, основанную на сухе, серебряном слитке, который в свою очередь делился на 500 частей. К сухе был привязан курс всех местных валют в провинциях. Такая привязка различных по весу денежных единиц значительно снизила трудности в расчетах и обмене валют, как для купцов, так и для местных администраций. Таким образом, стандартизация денежных расчетов позволила хану Мунке провести монетизацию налогов, которые раньше принимались в основном в форме товаров местного производства. В свою очередь, такая монетизация позволила стандартизировать бюджетные процедуры монгольской администрации, благодаря тому, что теперь налоги поступали все больше не в форме товаров, а в форме денег. Вместо того, чтобы полагаться на правительственных чиновников, которые должны были собирать и перераспределять налоги в форме зерна, стрел, шелка, мехов, масла и прочих ценностей, правительство стало оперировать чистыми деньгами. Впервые в истории единая денежная единица имела хождение на территории от Руси до Персии. До тех пор, пока монголы контролировали денежную систему, они могли спокойно позволить купцам заниматься перевозкой товаров, не теряя при этом власти. Весной 1253 года хан Мунке созвал в Каракорум своих братьев и ближайшую родню на Малый Курултай, чтобы спланировать свои дальнейшие действия и предприятия. Теперь у них был полный контроль над Монгольской империей. Но что с ней делать? Кланы двух сыновей Чингисхана, Удэгея и Чагатая, были сокрушены и лишены большинства своих земель и привилегий. Третья ветвь рода, семья потомков Джучи, с которой Саркактани заключила политический союз, фактически получила независимость и право управлять Русью и другими европейскими владениями монголов по своему усмотрению. Хан Мунке был готов продолжить расширение империи, но он хотел сделать это выгодным, прежде всего для себя и своих братьев, а не для многочисленных двоюродных родичей других внуков Чингисхана. Так, на сегодня информация вся. Про монголов все. Так, медитация у нас с вами сегодня будет на четвертого мастера. Ну, начнем мы по зонам. И начнем мы с четвертой зоны снизу. Так, четвертая зона, семерка. Эрео, Лоу, Ауа, Хева, Геа. Шестерка. Эрео, Лоу, Ауа, Хева, Геа. Пятерка. Эрео, Лоу, Ауа, Хева, Геа. Четверка. Эрео, Лоу, Ауа, Хева, Геа. Тройка. Эрео, Лоу, Ауа, Хева, Геа. Двойка. Эрео, Лоу, Ауа, Хева, Геа. Единица. Эрео, Лоу, Ао Хева Геа. Четвертая зона сверху. Единица. Эрео Ло Ао Хева Геа. Двойка. Эрео Ло Ао Хева Геа. Тройка. Эрео Ло Ао Хева Геа. Четверка. Эрео Ло Ао Хева Геа. Пятерка. Эрео Ло Ао Хева Геа. Шестерка. Эрео Ло Ао Хева Геа. Семерка. Эрео Ло Ао Хева Геа. Двадцатая зона. Тоже начнем снизу. Семерка. Тупу Эсо Дана Лот Оун. Семерка. Тупу Эсо Дана Лот Оун. Шестерка. Тупу Эсо Дана Лот Оун. Пятерка. Тупу Эсо Дана Лот Оун. Четверка. Тупу Эсо Дана Лот Оун. Тройка. Тупу Эсо Дана Лот Оун. Двойка. Тупу Эсо Дана Лот Оун. Единица. Тупу Эсо Дана Лот Оун. Сверху двадцатая зона. Единица. Тупу Эсо Дана Лот Оун. Двойка. Тупу Эсо Дана Лот Оун. Тройка. Тупу Эсо Дана Лот Оун. Четверка. Тупу Эсо Дана Лот Оун. Пятерка. Тупу Эсо Дана Лот Оун. Шестерка. Тупу Эсо Дана Лот Оун. Семерка. Тупу Эсо Дана Лот Оун. Теперь пранические потоки. Тоже начинаем снизу. Семерка. Пранические потоки. Вы знаете, здесь даже отдельно включаются ноги. Вот мы давно так не делали, но здесь нужно это сделать. Поэтому давайте мы начнем со ступней. Ступни. Пранические потоки. Колени. Пранические потоки. Бедра. Пранические потоки. Шестерка. Пранические потоки. То теперь семерка. Пранические потоки. Шестерка. Пранические потоки. Пятерка. Пранические потоки. Четверка. Пранические потоки. Тройка. Пранические потоки. Двойка. Пранические потоки. Единица. Пранические потоки. И сверху. Единица. Пранические потоки. Двойка. Пранические потоки. тройка пранические потоки, четверка пранические потоки, пятерка пранические потоки, шестерка пранические потоки, семерка пранические потоки. Вот здесь достаточно вот так. Так, ну и теперь четвертый мастер целиком. Четвертого мастера мы начнем сверху. Единица. Эрео толпу. Лоу эсо. Ауа дана. Хева лот. Геа оун. Двойка. Эрео толпу. Лоу эсо. Ауа дана. Хева лот. Геа оун. Тройка. Эрео толпу. Лоу эсо. Ауа дана. Хева лот. Геа оун. Четверка. Эрео толпу. Лоу эсо. Ауа дана. Хева лот. Геа оун. Пятерка. Эрео толпу. Лоу эсо. Ауа дана. Хева лот. Геа оун. Шестерка. Эрео толпу. Лоу эсо. Ауа дана. Хева лот. Геа оун. Семерка. Эрео толпу. Лоу эсо. Ауа дана. Хева лот. Геа оун. Снизу четвертый мастер. Семерка. Эрео толпу. Лоу эсо. Ауа дана. Хева лот. Геа оун. Шестерка. Эрео толпу. Лоу эсо. Ауа дана. Хева лот. Геа оун. Пятерка. Эрео толпу. Лоу эсо. Ауа дана. Хева лот. Геа оун. Четверка. Эрео толпу. Лоу эсо. Ауа дана. Хева лот. Геа оун. Тройка. Эрео толпу. Лоу эсо. Ауа дана. Хева лот. Геа оун. Двойка. Эрео толпу. Лоу эсо. Ауа дана. Хева лот. Геа оун. Единица. Эрео толпу. Лоу эсо. Ауа дана. Хева лот. Геа оун. Так, теперь проведем токи законов. Единица. Соок, соок, литан, временной литан, 24-качественный литан. Единица. Двойка. Соок, соок, литан. Литан, литан. Тройка. Соок, соок, литан, литан, литан. Четверка. Соок, соок, литан, литан, литан. Пятерка. Соок, соок, литан, литан, литан. Шестерка. Соок, соок, литан, литан, литан. Семерка. Соок, соок, литан, литан, литан. снизу семерка. Соок, соок, летан, летан, летан. Шестерка. Соок, соок, летан, летан, летан. Пятерка. Соок, соок, летан, летан, летан. Четверка. Соок, соок, летан, летан, летан. Пятерка. Тройка. Соок, соок, летан, летан, летан. Двойка. Соок, соок, летан, летан, летан. Единица. Соок, соок, летан, летан, летан. Ну и давайте мы все-таки сегодня сделаем медитацию на Млечный Путь. Единица — Млечный Путь. Двойка — Млечный Путь. Тройка — Млечный Путь. Четверка — Млечный Путь. Пятерка — Млечный Путь. Шестерка — Млечный Путь. Семерка — Млечный Путь. Семерка — Млечный Путь. Шестерка — Млечный Путь. Пятерка — Млечный Путь. Четверка — Млечный Путь. Тройка — Млечный Путь. Двойка — Млечный Путь. Единица — Млечный Путь. На сегодня все.